Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Мы с вами стоим на пороге нового 2015 года. Но я не знаю, как это будет выглядеть, если вы в духе оглянетесь на 2014 год. Сможете ли вы сказать: «Господь Иисус сделал на мне великое»? Сможете ли вы оглянуться на духовный рост или, скорее всего, на бездействие и движение назад? Возможно, вещи, которые для вас были ясными, вы снова потеряли. Но в одном я уверен: Господь Иисус желает, чтобы в 2015 году моя и ваша жизнь в первую очередь духовно изменилась в лучшую сторону, чтобы наша жизнь с точки зрения Церкви Иисуса стала лучшей. Я не имею в виду в смысле добрых намерений, которые мы можем запланировать 31 декабря 2014 года, о которых 2 или 3 января 2015 года мы уже забудем, но я имею в виду в смысле Слова Божьего. Новый Завет показывает нам во многих местах возможность и необходимость постоянного изменения и преобразования нашей жизни. Одно из таких мест мы рассмотрим с вами сегодня более подробно. Обратимся с этой целью к посланию Колоссянам, глава 3, стихи с 9 по 17. Читаю этот текст. «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека, то есть сняв его, с делами его, и облекшись в нового, то есть одев его, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, доброту, смирение, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле. И будьте благодарны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Возьмем это место Писания за наш главный текст. Есть такие вещи, привычки или черты характера, которые в момент нашего обращения окончательно изменились. В тот момент, когда мы пришли к вере в Иисуса Христа, в нашей жизни произошли коренные изменения. В стихе 9 нашего главного текста апостол Павел символично говорит об этом. «Вы сняли старого человека и одели нового человека. Это мы видим в прошедшем времени. Это уже произошло». А Колоссянам Павел объяснил в своем послании с самого начала, что есть такие коренные вещи, которые окончательно изменены в вашей жизни. В главе 1 стихи 12 и 13 Павел говорит: «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного сына своего. Как и во многих местах Нового Завета, Павел сравнивает здесь положение людей с определенным народом, который живет под властью ужасного тирана, который жестоко их подавляет и от которого у них нет никаких шансов к избавлению. Каждая попытка совершить против сатаны этого тирана восстание, совершить революцию, каждая попытка к бегству из его царства с самого начала предопределена к полнейшему провалу. Из этого царства нет возможности убежать на основании собственных сил. Но помощь пришла к нам извне. Бог победил сатану в том, что во Христе Иисусе Он отдал за нас свою собственную жизнь как искупительную цену. И теперь, если мы это в вере приняли, то Бог избавляет нас от власти тьмы и вводит в царство возлюбленного Сына Своего. В этом мире существует много современников, которые, когда их спросишь: «Вы христианин?», то они отвечают: «Я надеюсь», или «Стараюсь», или «Так точно это невозможно сказать, это было бы заносчиво». Но если бы я кого-нибудь спросил: «Ты немец, швейцарец или француз? Какое гражданство ты имеешь?» И если бы на мой вопрос он мне ответил: «Я стараюсь быть немцем, но я надеюсь, что я все же швейцарец», это точно невозможно знать, француз ли я. Это было бы заносчиво так утверждать. Возможно, тогда я вызвал бы скорую помощь, либо постарался бы свой вопрос более точно и ясно сформулировать и сказал бы: «Я не спрашиваю вас, являетесь ли вы образцовым немцем или прототипом швейцарца, но я спрашиваю о вашем гражданстве, а в этом вопросе нет и не может быть неясностей. Либо я являюсь гражданином этого государства, или же я являюсь гражданином другого государства, что отмечено в моих документах, в моем удостоверении личности. А при вопросе, принадлежу ли я Иисусу Христу, речь идет не о том, являюсь ли я образцовым верующим, но речь идет о том, какое гражданство я имею. Поэтому в этом вопросе все должно быть ясно. Вы удивляетесь и говорите: при чем здесь гражданство? Но вы это сейчас поймете. И если в отношении этого вопроса вы находитесь в неведении, если не знаете или вы не уверены в том, принадлежите ли вы к Божьему Царству, то до тех пор не давайте себе покоя, пока вы не выясните этот вопрос. В тот момент, когда мы пришли к Иисусу Христу, мы поменяли свое гражданство. Библия говорит о том, что на небесах мы имеем право гражданства. Об этом мы читаем в послании Ефесянам, глава 2, стих 19. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Это произошло определенно и окончательно. Но обращаю ваше внимание на тот факт, что при этом наши жизненные привычки, жизненные установки не изменились автоматически, потому что в другом царстве существуют и другие обычаи и нравы, а при смене гражданства царство тьмы на царство света речь идет не только о таких незначительных обычаях и нравах, как если бы кто-то ел мюсли и белую колбасу, или же он день начинает булочками с мармеладом. Все это сравнительно незначительно, но при смене гражданства речь идет о фундаментальных жизненных установках. Здесь до самых мелочей речь идет о цели жизни, стиле жизни, А это такой процесс, который длится всю жизнь. Поэтому после того, как Павел сказал, «Вы старого человека сняли, а нового человека одели», что является прошедшим временем, он описывает нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его. Это является настоящим временем, то есть новый человек обновляется, постоянно обновляется. Тот факт, что новый человек постоянно обновляется, относится к сущности нового человека. Этот процесс постоянно находится в действии, чтобы мы постоянно учились, как себя вести, как это подходит к нашему новому гражданству или к гражданству нашего нового царства. А для этого требуется основополагающая перестройка нашей жизни. Хотя Павел говорит, «Ваша старая жизнь прошла, вы одели новую жизнь». Но, несмотря на это, он говорит в Колоссянах 3, стих 5, «Умертвите земные члены ваши». В стихе 8, «А теперь вы отложите все». Стих 12, «Итак, облекитесь». Это значит, что Павел использует здесь сравнение, что мы снимаем старую одежду и одеваем новую. И то, что он имеет в виду в одеждах, мы должны видеть не во внешности и не в том факте, что я стремлюсь приспособиться к внешним привычкам какой-то страны и ношу там соответствующие одежды. Но речь здесь идет о чертах характера, об образах поведения, свойствах, о том, как я веду себя в жизни. Поэтому речь здесь идет об откладывании, оставлении, к примеру, дурных привычек, об отказывании и об одевании. В этом мы видим Божьи повеления. Это значит, Бог ожидает, чтобы мы, как граждане нового царства, что-то делали. Этого недостаточно, что я просто скажу. «Ну хорошо, дорогой Господь Иисус, если ты желаешь иметь меня другим, то спокойно измени меня». Нет, нет. Господь Иисус призывает нас к тому, чтобы мы это делали сами. Откладывайте и одевайте. В этом вопросе дело обстоит точно так, как с очищением от грехов. Об этом мы читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 3. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, то есть надежду быть с Иисусом в вечности, очищает себя так, как Он чист, как Он чист». Не Господь Иисус очищает, а каждый гражданин Небесного Царства очищает себя сам. Точно так обстоит дело с этой одеждой старого и нового человека. Иисус не подойдет ни к кому из своих искупленных и насильно не снимет старую одежду, чтобы обнажить нашу наготу. Нет, нет, Он нам предоставляет этот процесс снятия и одевания. Я думаю, что и все вы это заметили, что в нашей жизни имеется много таких вещей, которые мы сравнительно без проблем можем изменить или от них отказаться. Это нам не трудно. Возможно, мы знаем, что в каком-то деле что-то следует изменить, но мы этого не делаем. И если в этих сравнительно простых вещах мы не ответим на призыв Господа Иисуса, то можем ли мы затем ожидать, что Иисус будет дальше действовать в нашей жизни в развитии этого процесса переодевания? Конечно, в нашей плоти имеются и другие глубоко сидящие черты характера, с которыми нам намного труднее справляться. Против них мы должны жестоко сражаться. Но как бы мы ни сражались, когда-то мы замечаем, что доходим до границы наших возможностей, и говорим: «Нет, с этим я не справлюсь». И в этом мы убедимся лишь тогда, если действительно стремимся это сделать, но не сидим в кресле. По этому поводу у немцев есть такая поговорка. Слушайте внимательно. «Fesseln spürt, wer sich rührt». Как видите, эта поговорка звучит даже очень складно. Слово «fesseln» переводится как «путы», «оковы», «кандалы», а слово «rühren» переводится как «шевелиться», «двигаться». Тогда эта пословица на русском языке примерно так будет гласить: «Путы почувствует тот, кто будет шевелиться». В эту поговорку заложен политический смысл, но в ней, как говорится, имеется также изюминка и в отношении нашего вопроса. Точно так обстоит дело с нашими дурными привычками, которые мы заметим и хорошо почувствуем, если будем стремиться от них избавиться. Если я связан путами и буду тихо лежать, то вполне может быть, что эти путы я не буду чувствовать. Но в тот момент, когда я начну двигаться, тогда я замечу: ага, где-то что-то зажимает. До тех пор, пока я духовно сижу только в кресле и веду себя пассивно, то при определенных обстоятельствах я даже не замечаю, что в моей жизни кое-что имеется, что я могу не так просто изменить, что я запутан в этих путах. Но если я в действительности веду борьбу, если серьезно забочусь осуществить в моей жизни то, что говорит мне Слово Божье, тогда я испытаю и могу убедиться, что я пришел к границе своих возможностей. Тогда я могу также сделать испытание, что Господь Иисус присутствует и что Его сила действует в моей жизни и изменяет меня, где я этого не могу сделать. Однако, повторяю, этого я не испытаю, если просто веду себя пассивно. Но если я действительно стремлюсь к тому, борюсь за то, что Бог желает во мне преобразовать, желает осуществить в моей жизни, то я это испытаю. Еще два замечания в отношении формы приказа в нашем главном тексте. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные. В греческом языке по сравнению с немецким языком имеется в том случае, как нужно дать приказ, два времени. Более редкой формой является настоящее время, которое характерно тем, что что-то происходит постоянно. К примеру, если Иисус говорит: «Сие творите в мое воспоминание» – первое послание Коринфянам 11, стих 24, то там стоит эта форма времени, что означает «делайте это постоянно». А здесь, в нашем тексте, мы имеем нормальную форму, которая применяется для нормального приказа. Если Иисус, к примеру, говорит: «Примите, едите сие», то Он применяет эту нормальную форму. Это значит: «Облекитесь в это и живите в этом». В нашем главном тексте Павел концентрируется бросающимся в глаза образом на свойствах и образе поведения, которые относятся к новому человеку и которые касаются совместной жизни верующих, поместного собрания и Церкви Иисуса. Если мы сравним наш главный текст с посланием Ефесянам, где он также говорит о старом и новом человеке, то эти свойства и образ поведения особенно бросаются в глаза. Я не могу сказать, почему Павел концентрирует свое внимание на этот вопрос именно в послании к Колоссянам. Возможно, что Колоссянам угрожали ложные учения. или собранию угрожали разногласия, или уже были в ходу, я этого не могу утверждать. Но Павел сильно концентрируется на этом вопросе и раскрывает здесь настоящую программу для здоровой жизни поместных собраний и Церкви Иисуса в соответствии с масштабом и закономерностью Божьего Царства. В зависимости от того, как мы по полочкам разложим все пункты в нашем главном тексте, эта программа охватывает 14 или 15 подпунктов. Конечно, даже в отдельности о каждом из этих пунктов можно сказать проповедь, но это продлилось бы как продолжение на ближайшие 5 лет, поэтому мы потеряли бы общее впечатление. Поставим себе сегодня в данной проповеди перед нашими глазами эту общую программу. Ниже мы увидим, что Павел ставит колоссянам перед их глазами общую программу, как Господь Иисус представляет себе нашу жизнь как собрание, и как в этих собраниях выглядит жизнь в новом человеке. Во-первых, мы видим то, что касается отложения, что касается снятия этой старой одежды. Затем, начиная от стиха 12, речь идет об облачении, о том, какую одежду следует одевать, во что следует облечься. Первое, о чем Павел нам здесь говорит, для нас уже кажется излишним. Почему? В стихе 9 он говорит: «Не говорите лжи друг другу». По этому поводу мы можем сказать, что в конечном счете мы все же не такие уж ужасные люди, чтобы мы открыто говорили ложь друг другу. К сожалению, возможно, что такие случаи встречаются, но чаще всего, что более опасно, встречаются другие формы неправды. В параллельном месте Павел говорит в послании Ефесянам, глава 4, стих 25: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Это выглядит как шкала. С одной стороны имеем ложь, а с другой – истину. Это значит, если я даже не скажу кому-то в лицо открытую явную ложь, то я все еще не говорю истину. В нашей жизни, в отношениях друг к другу, при нашем разговоре существует много таких вещей, которые не находятся в области истины. Приведу один пример о слухах. Предположим, что о ком-то что-то рассказывают. Позволю себе при этом немного фантазии. Предположим, что какой-то человек ограбил банк. Об этом событии один рассказывает другому, и так эта молва обходит целый круг. В конце концов, к этому событию столько прибавляют, так приукрасят и раздуют, что оно вообще уже не соответствует действительности. Спрашиваю, ложь это или это не ложь? Естественно, что никто так просто, без повода, не станет рассказывать, что кто-то ограбил банк. Или? Но в жизни существует много других вещей, о которых многие из вас уже испытали или убедились, что даже среди детей Божиих распространяются неправдоподобные вещи. А если это касается лично меня, тогда я замечаю, что это очень больно, когда я вдруг узнаю, что я ужасный человек, что столько-то натворил, что я думаю и что является моими истинными мотивами. Это может для нас быть очень болезненным. Ложь и наговоры на других являются в Церкви Иисуса ужасным бичом. Приведу по этому поводу пример из Ветхого Завета, в котором мы это символично, но очень наглядно видим. Обращаю для этого ваш взор на Иоаннафана, который внимательно наблюдал за ходом борьбы Давида с Голиафом. В первой книге Царств, глава 18, стих 4, читаем. «И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Если этот текст мы будем рассматривать с точки зрения покаяния, то получим такие практические советы в отношении нашего дальнейшего поведения, которое очень метко указывает на наши действия в нашем главном тексте. В Давиде мы видим прообраз Господа Иисуса на время благодати. В победе Давида над Голиафом мы символично видим победу Иисуса над сатаной на Голгофском кресте. В действиях Иоаннафана, который наблюдал за сражением Давида с Голиафом, мы символично видим покаяние уверовавшего в Иисуса человека. Если в нашем главном тексте мы главным образом видим одевание нового человека, то в действиях Иоаннафана мы видим прежде всего совлечение старого человека. В лице Давида Иоаннафан отдает Иисусу при своем покаянии верхнюю одежду, то есть меняет свое хождение. Он отдает Давиду также прочую, то есть нижнюю одежду, которую мы в обществе, а следовательно и в собрании, не видим. А дома мы ведем себя совершенно иначе, чем в собрании. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.